5. Феликс Сорокин. Для чего ты все дуешь в трубу, молодой человек? И опять приснился мне сон, исполненный бессилия и безнадежности. Будто с пушечным громом распахнулись вдруг все окна и двери, и тугим сквозняком вынесло из синей папки все, что я написал, в озаренное кровавым заревом пространство над 16-этажной пропастью. И закружились, замелькали, закувыркались разносимые ветром странички, и ничего не осталось в синей папке. Но еще можно было сбежать вниз, догнать, собрать, спасти хоть что-нибудь, да вот только ноги словно вросли в пол и глубоко в тело вошли, удерживающие меня над лоджией, крючья. «Катя!» — закричал я и заплакал в отчаянии и проснулся. И оказалось, что глаза у меня сухие, ноги свело и невыносимо болит бок. Некоторое время я лежал под светлыми квадратами на потолке, терпеливо двигал ступнями, чтобы избавиться от судороги, и мысли мои текли лениво и без всякого порядка. Думалось мне, что я все-таки очень нездоров, и придется мне внять все-таки убеждением Катьки и лечь на обследование. И сразу все затормозится, все остановится, и надолго закроется моя синяя папка. И еще я подумал, что хорошо бы распечатать ее в двух экземплярах, и пусть один экземпляр хранится у Риты. Хотя, с другой стороны, она тоже не девочка. Что-то у нее нехорошее то ли с почками, то ли с печенью. Совершенно непонятно, просто представить себе нельзя, как, где, у кого можно поместить рукопись на хранение, чтобы и хранили, и не совали бы в нее нос. Потому что вполне возможно, что нынешний мой сон пророческий. Ничего мне не успеть закончить, и разметает мою синюю папку тугой сквозняк по канавам и помойкам. И листочка не останется, чтобы засунуть его в машину на предмет определения НКЧТ. И вот когда я вспомнил об НКЧТ, просто так вспомнил, к мысли пришлось по принципу иронии и жалости, вот тогда, словно сама собой, проявилась у меня догадка, ясная и сухая, как формула. Не ценность произведения они там определяют, а предсказывают они там судьбу произведения. Так вот, что он хотел мне все время втолковать, невеселый мой вчерашний знакомец. Наивероятнейшее количество читателей текста. Сюда же входит все. И тиражи сюда входят, и качество, и популярность, и талант писателя, и талант читателя, между прочим. И можешь ты написать гениальнейшую вещь, а машина выдаст тебе мизер, потому что никуда твоя гениальная вещь не пойдет. Прочтут ее разве что жена, близкие друзья, да хорошо знакомый редактор, на котором все и кончится. Ты же понимаешь, старик? Ты, старик, пойми меня правильно. Умненькая машина, хитренькая. А я, дурак, потащил к ним свои рецензии, мусор им свой потащил, мусорную свою корзину. Я сел, обхвативший колени руками. Вот что он имел в виду. Вот почему он мне, можно сказать, назначил следующее свидание. Сущное он мое имел в виду, подлинное. Чтобы твердо понял я, на каком я свете, и надо ли мне дальше горячиться, или же, подобно многим до меня, стоит бросить работать и начать вместо этого хорошо зарабатывать. И холодно мне стало от этих мыслей. Кожа пошла мурашками, и я натянул на плечи одеяло, и ужасно вдруг захотелось закурить. Страшненькая машина, жутенькая. И зачем только это им понадобилось? Конечно, знать будущее — вековая мечта человечества, вроде ковра-самолета и сапога-скорохода. Цари, короли, императоры большие деньги за такое знание сулили. Но если подумать, то при одном непременном условии — чтобы будущее это было приятным. А неприятное будущее, кому его нужно знать? Вот прихожу я на банную с синей папкой, и говорит мне машина человеческим голосом: «А дела твои, Феликс Александрович, говно! 3 читателя у тебя будут, и утрись». Я отбросил одеяло и стал нашаривать ногами тапочки. А ведь и не идти на банную теперь тоже нельзя. Должен же я знать.
Зачем?
Зачем это мне знать? Что вся работа моя, жизнь моя, по сути дела, коту под хвост? Но с другой стороны, почему уж так обязательно коту под хвост? А если и так, то что это значит, коту под хвост? Не сам ли я мечтаю отдать на хранение синюю папку так, чтобы не залез в нее потный любопытный нос Брыжейкина или Гагашкина? Впрочем, потный любопытный нос — это все-таки нечто иное.
Брыжейкин Гагашкиным, а читатель читателем.
Все же я, черт возьми, не анонизмом занимаюсь. Я для людей пишу, а не для самоуслаждения. Конечно, с самого начала я готов был к тому, что синюю папку при моей жизни не напечатают. Обычное дело, не я первый, не я последний. Но мысль о том, что она просто сгинет, на пропасть пойдет, растворится во времени без следа... Нет, к этому я не готов. Глупо согласен, но не готов. Потому и страшно. Я умывался, приводил в порядок постель, готовил завтрак, занятый этими мыслями. Была всего половина седьмого, но все равно я не мог бы теперь ни спать, ни даже просто лежать. Меня прямо-таки трясло от нервного возбуждения, от желания что-нибудь немедленно сделать или хотя бы решить. Это же надо же! До чего нас убедили, будто рукописи не горят? Горят они, да еще как горят, прямо-таки синим пламенем. Гадать страшно, сколько их, наверное, сгинуло, не объявившись. Не хочу я для своего творения такой судьбы. И узнать о такой судьбе не хотелось бы, если она такая. Ах, не зря, не зря обиняками вчера говорил мой невеселый знакомец. Мог бы ведь и прямо сказать, что к чему. Но рассудил, что ежели не догадаюсь я сам, то Бог убогому простит. А уж если догадаюсь, тогда деваться мне будет некуда. Приду и принесу, и узнаю. И нечувствительно оказалось, что сижу я за своим столом, и синяя папка распахнута передо мною, и пальцы мои сами собой берут листок за листком и бережно перекладывают справа налево, отглаживают, выравнивают объемистую уже стопочку. И ужасно горько мне стало, что вчера поздно вечером дочитал я последнюю написанную строчку. А как хорошо было бы именно сегодня, сейчас вот, в минуту неуверенности, в минуту паники, когда дорога моя неумолимо ведет к развилке, как хорошо было бы в эту минуту прочитать последнюю, еще неведомую мне, ненаписанную строчку и под нею слово «конец». Тогда я мог бы сказать сейчас с легкой душою: «Все это, государи мои, философия. А вот полюбуйтесь-ка на это». И покачал бы синюю папку на растопыренной пятерне. И так нестерпимо захотелось мне приблизить хоть немного этот желанный момент, что я торопливо раскрыл машинку, заправил чистый лист бумаги и напечатал. Часы показывали без четверти три. Виктор поднялся и распахнул окно. На улице было черным-черно. Виктор докурил у окна сигарету, выбросил окурок в ночь и позвонил портье. Отозвался незнакомый голос. Я снял руки с клавиш и почесал подбородок. Обычное дело, когда я пытаюсь взять эту мою работу приступом, на голом энтузиазме, вдохновением, все застопоривается. В следующие полчаса я только вставил от руки слово «мокрую» и добавил после «черным черно», и в черноте сверкал дождь. Нет, серьезную работу делают не так. Серьезную работу делают, например, в «Мурашах», в «Доме творчества». Предварительно надо собраться с духом, полностью отрешиться от всего суетного и прочно отрезать себе все пути к отступлению. Ты должен твердо знать, что путевка на полный срок оплачена и деньги эти ни под каким видом не будут тебе возвращены. И никакого вдохновения, только ежедневный, рабский, механический до изнеможения труд. Как машина, как лошадь. 5 страниц до обеда, 2 страницы перед ужином. Или 4 страницы до обеда, и тогда уже 3 страницы перед ужином. Никаких коньяков, никакого трепа, никаких свиданий, никаких заседаний, никаких телефонных звонков, никаких скандалов и юбилеев. 7 страниц в день, а после ужина можешь посидеть в бильярдной, вяло переговариваясь со знакомыми и полузнакомыми братьями-литераторами. И если ты будешь тверд, если ты не будешь, упаси Бог, жалеть себя и восклицать, «Имею же я, черт подери, право хоть раз в неделю», то ты вернешься через 26 суток домой, как удачливый охотник, без рук и без ног от усталости, но веселый и с набитым ягдашем. А ведь я еще даже не придумал, что же у меня будет в моем ягдаше. Ровно 8:30 раздался телефонный звонок. Но это был не Леня Шипст, непонятно, кто это был. Трубка дышала, трубка внимательно слушала мои раздраженные «Алло, кто говорит? Нажмите кнопку!» А потом пошли короткие гудки. Я бросил трубку, с отвращением выдернул из машинки початый лист, всунул его в папку под самый низ и закрыл машинку. Светало. На дворе опять разыгралась пурга. Снова ощутил я острую боль в боку и прилег. Все-таки я холерик. Ведь вот только что трясся от возбуждения, и казалось мне, что нет ничего важнее на свете, чем моя синяя папка и ее судьба в веках. А теперь вот лежу, как раздавленная лягушка, и ничего-то вечного мне не надо, кроме покоя. Бок болел, и небывалая слабость навалилась на меня, и жалость к себе пронзила, и вспомнил я, безвольно сдался воспоминанию, как сдаются обмороку, когда нет больше сил терпеть.